Egzamin maturalny z języka rosyjskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania do tekstu pierwszego.
Текст первый.
Британские ученые создали для людей, страдающих деменцией или аутизмом, умные носки Smart Socks с технологией онлайн-мониторинга. На носках установлены датчики, которые с помощью специального приложения соединены с мобильным устройством. Датчики фиксируют частоту пульса, уровень потоотделения и двигательную активность человека. Затем они передают информацию на облачную платформу. Там их анализируют нейросети. Это позволяет отслеживать все изменения и аномалии в состоянии больного. При появлении признаков опасности устройство посылает сигнал опекуну. Это является удобной альтернативой стандартным браслетам, которые больные часто стараются снять из-за дискомфорта. Носки можно даже стирать в стиральной машине.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Brytyjskie uczone создали для людей, страдающих деменцией или аутизмом, умные носки Smart Socks с технологией онлайн-мониторинга. На носках установлены датчики, которые с помощью специального приложения соединены с мобильным устройством. Датчики фиксируют частоту пульса, уровень потоотделения и двигательную активность человека. Затем они передают информацию на облачную платформу. Там их анализируют нейросети. Это позволяет отслеживать все изменения и аномалии в состоянии больного. При появлении признаков опасности устройство посылает сигнал опекуну. Это является удобной альтернативой стандартным браслетам, которые больные часто стараются снять из-за дискомфорта. Носки можно даже стирать в стиральной машине.
Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu drugiego.
Tekst drugi.
Igra Posмотри, что я ем – popularniejsze rozliczenie w soccieciach. Люди снимают еду дома и в ресторанах, выкладывают у себя на странице, собирая лайки и массу комментариев. При этом трудно определить, кто проявляет большую активность в этой игре – мужчины или женщины. Почему же люди так любят фотографировать свою еду? Эта тема заинтересовала ученых. Исследователи из США провели ряд экспериментов, в ходе которых однозначно установили, что в процессе съемки у фотографа растет желание съесть больше. Почему? Некоторые ученые придерживаются гипотезы, что съемка заставляет мозг в большей мере концентрироваться на запахе и вкусе, и поэтому человеку кажется, что блюдо вкуснее, чем на самом деле. Однако вкус – это нечто субъективное, и его изменения трудно подтвердить опытным путем.
Выслушай награня еще раз.
Игра «Посмотри, что я ем» – популярнейшее развлечение в соцсетях. Люди снимают еду дома и в ресторанах, выкладывают у себя на странице, собирая лайки и массу комментариев. При этом трудно определить, кто проявляет большую активность в этой игре – мужчины или женщины. Почему же люди так любят фотографировать свою еду? Эта тема заинтересовала ученых. Исследователи из США провели ряд экспериментов, в ходе которых однозначно установили, что в процессе съемки у фотографа растет желание съесть больше. Почему? Некоторые ученые придерживаются гипотезы, что съемка заставляет мозг в большей мере концентрироваться на запахе и вкусе, и поэтому человеку кажется, что блюдо вкуснее, чем на самом деле. Однако вкус – это нечто субъективное, и его изменения трудно подтвердить опытным путем.
Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu trzeciego.
Текст третий.
Мы разговариваем с Евгенией Хлыниной, инициатором акции «Парк Арт», которая проходит в нескольких московских парках. Евгения, как у тебя возникла идея этой акции?
В парках я всегда обращала внимание на разнообразие растений, разноцветные клумбы, декоративные скульптуры из кустов. Но как-то мое внимание привлекли ровные участки на стволах деревьев, слопнувшие от мороза корой. Они называются морозобоины. Через них в дерево проникают паразиты и споры грибов, которые вредят деревьям. И тогда появилась идея защитить их и продлить им жизнь. Как организовать акцию «Парк Арт», а проще рисовать на деревьях? Потому что акриловые краски защищают пострадавшее дерево. Они не впитываются в древесину, а превращаются в своеобразный пластырь. Дерево будет защищено от гнили и вредных насекомых и начнет затягивать свою рану. По-моему, это лучший способ помощи. Сначала в акции участвовали 4 зеленые зоны столицы. Со временем территория проведения акции увеличилась.
Евгения, как ты придумываешь сюжеты для рисунков на деревьях?
Вдохновение приходит неожиданно. В результате в парке появляются разноцветные бабочки, красивые птицы, лесные эльфы. Больше всего я люблю героя своей первой работы. Это персонаж известного детского мультфильма «Ежик в тумане». Он родной, знакомый с детства, и такого маленького ежика на дереве никому портить не хочется.
Евгения, может ли каждый принять участие в акции «Парк Арт»?
Да, достаточно прислать на адрес организаторов акции письмо с заявкой и прикрепить свой эскиз. Затем группа специалистов, в состав которой входят экологи, профессиональные художники и представители руководства района, отберет те рисунки, которые найдут свое воплощение на деревьях. Сейчас участников акции много, но в самом начале, когда на деревьях уже можно было увидеть первые рисунки, в городских газетах появились неодобрительные статьи. В них журналисты писали, что наши действия вредят деревьям и способствуют тому, что на их стволах появляются новые раны. Мне приходилось убеждать репортеров, что наш проект – это экологическая инициатива.
И последний вопрос. Есть ли у тебя планы по расширению территории своего творчества?
Таких планов нет. Хотя в акции участвуют несколько парков, я рисую только в Измайловском. Подходящих деревьев в нем хватит на целую выставку. В других парках есть свои художники, в том числе и профессиональные, которые занимаются росписью больных деревьев. Я слышала, что некоторые хотели бы даже зарабатывать на этом, но делать это в рамках акции «Парк Арт» мы никогда не планировали. Считаем, что это просто неприлично. Если кто-то не хочет работать бесплатно, может расписывать деревья на заказ на частных участках. В рамках акции «Парк Арт» мы работаем бескорыстно, и в этом суть идеи. Мы помогаем природе, значит, и нам самим.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Мы разговариваем с Евгенией Хлыниной, инициатором акции «Парк Арт», которая проходит в нескольких московских парках. Евгения, как у тебя возникла идея этой акции?
В парках я всегда обращала внимание на разнообразие растений, разноцветные клумбы, декоративные скульптуры из кустов. Но как-то мое внимание привлекли ровные участки на стволах деревьев, слопнувшие от мороза корой. Они называются морозобоины. Через них в дерево проникают паразиты и споры грибов, которые вредят деревьям. И тогда появилась идея защитить их и продлить им жизнь. Как организовать акцию «Парк Арт», а проще рисовать на деревьях? Потому что акриловые краски защищают пострадавшее дерево. Они не впитываются в древесину, а превращаются в своеобразный пластырь. Дерево будет защищено от гнили и вредных насекомых и начнет затягивать свою рану. По-моему, это лучший способ помощи. Сначала в акции участвовали 4 зеленые зоны столицы. Со временем территория проведения акции увеличилась.
Евгения, как ты придумываешь сюжеты для рисунков на деревьях?
Вдохновение приходит неожиданно. В результате в парке появляются разноцветные бабочки, красивые птицы, лесные эльфы. Больше всего я люблю героя своей первой работы. Это персонаж известного детского мультфильма «Ёжик в тумане». Он родной, знакомый с детства, и такого маленького ежика на дереве никому портить не хочется.
Евгения, может ли каждый принять участие в акции «Парк Арт»?
Да, достаточно прислать на адрес организаторов акции письмо с заявкой и прикрепить свой эскиз. Затем группа специалистов, в состав которой входят экологи, профессиональные художники и представители руководства района, отберет те рисунки, которые найдут свое воплощение на деревьях. Сейчас участников акции много, но в самом начале, когда на деревьях уже можно было увидеть первые рисунки, в городских газетах появились неодобрительные статьи. В них журналисты писали, что наши действия вредят деревьям и способствуют тому, что на их стволах появляются новые раны. Мне приходилось убеждать репортеров, что наш проект – это экологическая инициатива.
И последний вопрос. Есть ли у тебя планы по расширению территории своего творчества?
Таких планов нет. Хотя в акции участвует несколько парков, я рисую только в Измайловском. Подходящих деревьев в нем хватит на целую выставку. В других парках есть свои художники, в том числе и профессиональные, которые занимаются росписью больных деревьев. Я слышала, что некоторые хотели бы даже зарабатывать на этом, но делать это в рамках акции «Парк Арт» мы никогда не планировали. Считаем, что это просто неприлично. Если кто-то не хочет работать бесплатно, может расписывать деревья на заказ на частных участках. В рамках акции «Парк Арт» мы работаем бескорыстно, и в этом суть идеи. Мы помогаем природе, значит, и нам самим.
Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Текст первый.
Обувь – неотъемлемая составляющая гардероба каждого человека. Ведь именно с помощью данного элемента гардероба можно ощутить настоящий комфорт при прогулках и создать невероятный образ. Что мы знаем об истории обуви? Ученые предполагают, что первое подобие обуви появилось за несколько тысячелетий до нашей эры. Древние люди, например, учились делать обувь из шкур убитых животных. Вообще в ход шли все подручные материалы, включая древесную кору, траву, стебли растений, тонкие прутики. До наших дней сохранилась обувь, возраст которой 9600 лет. По сути, это две деревянные колодки из коры полынного дерева. Археологи нашли их в Америке в пещерах штата Орегон. Текст второй.
Попасть под женский каблук в буквальном смысле опасно для здоровья. Под ним при ходьбе возникает давление около 40 атмосфер. Его хватит для раскалывания крепкой ореховой скорлупы. А вы знаете, кто изобрел каблуки? Суровые монгольские наездники. Мужчины этой нации небольшого роста, и во время езды верхом их ноги выпадали из стремян. Чтобы удержаться в седле, они и придумали обувь на каблуках. К XVI веку каблуки оказались и на женской обуви. Первые дамы, надевшие туфли на каблуках, сделали это для того, чтобы выглядеть более мужественно. Кстати, американские ученые выяснили, что дамы, поклонницы обуви на высоком каблуке, могут похвастаться более стройными ножками, чем обожательницы обуви на плоской подошве. Текст третий.
Новый день, новые туфли. Остается только позавидовать славным представительницам прекрасного пола. Они меняют обувь чаще, чем перчатки, но при этом обладают завидным постоянством в выборе марок. И тут лидируют лабутены – туфли с красной подошвой. Они сегодня есть у каждой уважающей себя звезды, и без них не проходит ни одно важное мероприятие. Именно за колодку туфли Кристиана Лабутена полюбили зарубежные звезды – Риана, Бейонсе, Дженнифер Лопес. Для перформанса одной известной актрисы дизайнер создал лодочки, украшенные камнями Сваровски и дополненные прозрачным каблуком. Текст четвертый.
Коллекционирование обуви популярных брендов для многих звезд Голливуда превратилось в настоящую страсть. Одна из таких коллекций принадлежит Мадонне. В ее гардеробе есть туфли, которые певица никогда не носила, так как изготовлены они из драгоценных и очень хрупких материалов. Если некоторые модели обуви стали известны благодаря своим владельцам, например, серебристые ботинки Элтона Джона, то некоторые люди, наоборот, обрели славу благодаря своей обуви. Так Мэнди Селлерс из Великобритании известна как женщина, носящая обувь самого большого размера в мире. Среди современных знаменитостей также есть рекордсмены. К примеру, легенда баскетбола Шакил О'Нил носит обувь 55 размера, а актриса Пэрис Хилтон ходит в туфлях 44 размера. Текст пятый.
Часто родители жалуются, мол, детская обувь такая маленькая, на нее уходит совсем немного материалов, а стоит дороже взрослой. Но причина тут вовсе не в количестве используемых материалов. Пошив любой обуви – это весьма трудоемкий процесс, состоящий из более чем 100 разных операций. И неважно, изготавливается она для ребенка или для взрослого. Так что расходы на производство башмачков для малышей и их родителей практически идентичны. К тому же для пошива качественной обуви для детей всегда используют более дорогое сырье. Мягкую кожу, нетоксичные краски, натуральную отделку, дополнительные элементы декора.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Текст первый.
Обувь – неотъемлемая составляющая гардероба каждого человека. Ведь именно с помощью данного элемента гардероба можно ощутить настоящий комфорт при прогулках и создать невероятный образ. Что мы знаем об истории обуви? Ученые предполагают, что первое подобие обуви появилось за несколько тысячелетий до нашей эры. Древние люди, например, учились делать обувь из шкур убитых животных. Вообще в ход шли все подручные материалы, включая древесную кору, траву, стебли растений, тонкие прутики. До наших дней сохранилась обувь, возраст которой 9600 лет. По сути, это две деревянные колодки из коры полынного дерева. Археологи нашли их в Америке в пещерах штата Орегон. Текст второй.
Попасть под женский каблук в буквальном смысле опасно для здоровья. Под ним при ходьбе возникает давление около 40 атмосфер. Его хватит для раскалывания крепкой ореховой скорлупы. А вы знаете, кто изобрел каблуки? Суровые монгольские наездники. Мужчины этой нации небольшого роста, и во время езды верхом их ноги выпадали из стремян. Чтобы удержаться в седле, они и придумали обувь на каблуках. К XVI веку каблуки оказались и на женской обуви. Первые дамы, надевшие туфли на каблуках, сделали это для того, чтобы выглядеть более мужественно. Кстати, американские ученые выяснили, что дамы, поклонницы обуви на высоком каблуке, могут похвастаться более стройными ножками, чем обожательницы обуви на плоской подошве. Текст третий.
Новый день, новые туфли. Остается только позавидовать славным представительницам прекрасного пола. Они меняют обувь чаще, чем перчатки, но при этом обладают завидным постоянством в выборе марок. И тут лидируют лабутены – туфли с красной подошвой. Они сегодня есть у каждой уважающей себя звезды, и без них не проходит ни одно важное мероприятие. Именно за колодку туфли Кристиана Лабутена полюбили зарубежные звезды – Риана, Бейонсе, Дженнифер Лопес. Для перформанса одной известной актрисы дизайнер создал лодочки, украшенные камнями Сваровски и дополненные прозрачным каблуком. Текст четвертый.
Коллекционирование обуви популярных брендов для многих звезд Голливуда превратилось в настоящую страсть. Одна из таких коллекций принадлежит Мадонне. В ее гардеробе есть туфли, которые певица никогда не носила, так как изготовлены они из драгоценных и очень хрупких материалов. Если некоторые модели обуви стали известны благодаря своим владельцам, например, серебристые ботинки Элтона Джона, то некоторые люди, наоборот, обрели славу благодаря своей обуви. Так Мэнди Селлерс из Великобритании известна как женщина, носящая обувь самого большого размера в мире. Среди современных знаменитостей также есть рекордсмены. К примеру, легенда баскетбола Шакил О'Нил носит обувь 55 размера, а актриса Пэрис Хилтон ходит в туфлях 44 размера. Текст пятый.
Часто родители жалуются, мол, детская обувь такая маленькая, на нее уходит совсем немного материалов, а стоит дороже взрослой. Но причина тут вовсе не в количестве используемых материалов. Пошив любой обуви – это весьма трудоемкий процесс, состоящий из более чем 100 разных операций. И неважно, изготавливается она для ребенка или для взрослого. Так что расходы на производство башмачков для малышей и их родителей практически идентичны. К тому же для пошива качественной обуви для детей всегда используют более дорогое сырье. Мягкую кожу, нетоксичные краски, натуральную отделку, дополнительные элементы декора.
Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Сегодня у нас в гостях Александра Петрова, которая уже несколько лет живет в Копенгагене. Александра, многие считают Копенгаген велосипедной столицей Европы.
И правильно. У меня такое впечатление, что велосипедов тут больше, чем жителей. Здесь на велосипедах ездят в магазин, на работу и даже в вечерних платьях в театр и в оперу. Я уже привыкла к этому, но до сих пор не могу прийти в себя после того, как, прогуливаясь утром около Королевского дворца, я увидела датского принца, который вез на велосипеде свою дочку в школу. Представляете, для меня это был шок. Как потом оказалось, принц регулярно возит на велосипеде своего ребенка в школу.
А как с безопасностью велосипедистов на дорогах?
Тут есть много разных интересных решений. Светодиодные знаки предупреждают автомобилистов о приближающихся сзади велосипедистах, а за 100 метров до перекрестка цифровой индикатор подскажет, сколько времени осталось до конца зеленой фазы светофора, стоит ли ускоряться или вы успеете проехать перекресток с потоком, не меняя скорости. К тому же, чтобы велосипедисты могли чувствовать себя безопасно, велосипедные полосы на перекрестках покрыты краской синего цвета. Кроме того, там установлены отдельные светофоры для велосипедистов. Словом, велосипед в Копенгагене – это равнозначный автомобилю вид транспорта.
А станции велопроката популярны в городе?
Их тут очень много. Большинство велосипедов в Копенгагене максимально простые и дешевые. К сожалению, они часто ломаются. Но люди, вместо того, чтобы вывозить поломанные велосипеды на мусорную свалку, оставляют их где попало. В городе создана специальная организация, которая занимается их сбором и ремонтом. А потом такой велосипед сотрудники передают в один из пунктов проката, где туристы могут взять его в аренду, причем совершенно бесплатно.
А ты слышала о каком-нибудь забавном случае с велосипедом, который произошел в датской столице?
Знаете, друг мне рассказывал о невесте, которая опаздывала на собственную свадьбу. Чтобы успеть, она села на велосипед и помчалась на нем по городу. Подъезжая к месту торжества, девушка свалилась с велосипеда на глазах ее возлюбленного и родственников. Это случилось потому, что в цепь ее велосипеда попало белоснежное платье. Но это не помешало свадебной церемонии. Гости с улыбкой смотрели, как у алтаря стояли счастливый жених, красавица-невеста в разорванном платье и виновник происшествия – велосипед.
Выслушай награния еще раз.
Сегодня у нас в гостях Александра Петрова, которая уже несколько лет живет в Копенгагене. Александра, многие считают Копенгаген велосипедной столицей Европы.
И правильно. У меня такое впечатление, что велосипедов тут больше, чем жителей. Здесь на велосипедах ездят в магазин, на работу и даже в вечерних платьях в театр и в оперу. Я уже привыкла к этому. Но до сих пор не могу прийти в себя после того, как, прогуливаясь утром около Королевского дворца, я увидела датского принца, который вез на велосипеде свою дочку в школу. Представляете, для меня это был шок. Как потом оказалось, принц регулярно возит на велосипеде своего ребенка в школу.
А как с безопасностью велосипедистов на дорогах?
Тут есть много разных интересных решений. Светодиодные знаки предупреждают автомобилистов о приближающихся сзади велосипедистах, а за 100 метров до перекрестка цифровой индикатор подскажет, сколько времени осталось до конца зеленой фазы светофора, стоит ли ускоряться или вы успеете проехать перекресток с потоком, не меняя скорости. К тому же, чтобы велосипедисты могли чувствовать себя безопасно, велосипедные полосы на перекрестках покрыты краской синего цвета. Кроме того, там установлены отдельные светофоры для велосипедистов. Словом, велосипед в Копенгагене – это равнозначный автомобилю вид транспорта.
А станции велопроката популярны в городе?
Их тут очень много. Большинство велосипедов в Копенгагене максимально простые и дешевые. К сожалению, они часто ломаются. Но люди, вместо того, чтобы вывозить поломанные велосипеды на мусорную свалку, оставляют их где попало. В городе создана специальная организация, которая занимается их сбором и ремонтом. А потом такой велосипед сотрудники передают в один из пунктов проката, где туристы могут взять его в аренду, причем совершенно бесплатно.
А ты слышала о каком-нибудь забавном случае с велосипедом, который произошел в датской столице?
Знаете, друг мне рассказывал о невесте, которая опаздывала на собственную свадьбу. Чтобы успеть, она села на велосипед и помчалась на нем по городу. Подъезжая к месту торжества, девушка свалилась с велосипеда на глазах ее возлюбленного и родственников. Это случилось потому, что в цепь ее велосипеда попало белоснежное платье. Но это не помешало свадебной церемонии. Гости с улыбкой смотрели, как у алтаря стояли счастливый жених, красавица-невеста в разорванном платье и виновник происшествия – велосипед.
Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.